Доктор Крейг Киннер, Мэтью, лекция 17. Матфея 24:25. Символ авторского права 2024 Крейг Киннер и Тед Хильдебрандт. Это доктор Крейг Киннер в своем учении по книге Матфея. Это сеанс 17, Матфея 24:25. В этом контексте Иисус говорил, что вам нужно бежать, когда вы видите осквернение, которое приведет к разрушению. Еврейские патриоты убили священников в храме в 66 году. Иосиф Флавий, переживший это и фактически участвовавший в войне в то время, сообщает, что, по его мнению, именно это осквернение в конечном итоге привело к разрушению. А храм был разрушен через 3,5 года. Что ж, говорит Иисус, когда вы это увидите, вам нужно быть готовым бежать. И это в Марке. Люк также делает это более явным. Лука говорит, что когда увидишь Иерусалим, окруженный войсками, тогда тебе нужно бежать. Большинство людей, когда приближалась война, люди из сельской местности бежали в город, надеясь, что армия пройдет мимо них, надеясь, что в случае осады армия устанет и двинется куда-нибудь еще. Но вместо того, чтобы двигаться дальше, римляне осадили Иерусалим до тех пор, пока люди не умирали от голода внутри города. И Иисус дал истинную мудрость. Ну, вы не можете оставаться в сельской местности, когда армия проходит, но не заходите в город, потому что вы просто застрянете там, пока Рим не закончит его осаду, точно так же, как Александр Македонский осадил Тир. Это не будет двигаться дальше, пока они не закончат. Вместо этого вы будете в большей безопасности на холмах. Иисус говорит немедленно бежать. Пусть те, кто в Иудее, бегут в горы. Иерусалим находился в горной местности, и это было стратегическое место для бегства. Множество узких горных троп и огромная армия вам там не помогут, потому что людям приходится идти гуськом, а люди над ними могут кидать в них камни, сбивать их с троп и так далее. Давид бежал в пустыню от Саула. Маковеи также практиковали партизанскую войну в горах, так что это имело смысл. Иисус настаивал на бегстве. Он настаивал на спешке. Пусть никто на крыше своего дома не спускается, чтобы вынести что-нибудь из дома. Ну, тогда у них были плоские крыши. Люди сушили овощи на крыше, как Петр, и могли молиться на крыше в Деяниях 10. Люди могут разговаривать со своими соседями на крыше или где-то еще. У них были плоские крыши. Обычно на крышу можно попасть по внешней лестнице, а если вы не можете себе этого позволить, у вас есть лестница, по которой можно подняться на крышу. Внутри дома не было чего-то, ведущего на крышу. Итак, когда вы сбежали с крыши, вы оказались снаружи. Это не приведет вас прямо в дом. Так много людей, что если бы они поспешно убежали, они бы не вошли в дом. Они бы просто ушли. Иисус говорит, даже не тратьте время на то, чтобы зайти в дом и взять что-нибудь ценное. Иисус приводит еще один пример поспешности. Пусть никто в поле не возвращается за плащом своим. Ну а утром, когда человек вставал, он брал с собой плащ, в котором спал ночью. Если бы они были очень бедны, это было бы их одеяло или постельное белье. Они использовали это в прохладе утра, когда выходили на поле, независимо от того, шли ли они из города или поселка или просто выходили на улицу, если им приходилось жить на участке, где находилось поле. Они выходили и к полудню работали в поле, так как солнце было жарким, вообще-то в полдень люди должны были уйти в тень, уйти от солнца и устроить сиесту. Но к полудню, когда становилось тепло, они обычно оставляли плащ на краю поля. Они не будут продолжать работать в своем внешнем плаще. Но Иисус говорит, что как бы ни был важен этот плащ, даже если вы говорите, что он вам нужен, чтобы спать по ночам, даже если он вам нужен, когда холодно, даже если во Второзаконии говорится, что это единственная вещь, которую кредитор не может отобрать у должник в одночасье. Иисус сказал: «Оставь это». Ваша жизнь значит больше, чем даже самое ценное из вашего имущества. Когда вы знаете, что суд приближается, немедленно бегите. Моя жена пару раз оказывалась беженкой во время войн, которые происходили в ее стране в Африке. И на тот момент, когда она стала беженкой на 18 месяцев, до того, как это произошло, она была с ней, часть ее семьи уже сбежала, особенно трудоспособные, более сильные мужчины в семье. А остальные жители района бежали, потому что в этом районе явно приближались боевые действия. Местные солдаты предупредили их, что в этом районе приближаются боевые действия. Они могли слышать разрывы бомб. Они могли слышать стрельбу. В остальном район молчал, потому что их соседи уехали. Итак, это были моя жена и ее сестры, одна из которых только что перенесла операцию, и их престарелая мать, но они не могли бежать, потому что никто из них не мог нести ее престарелого отца. Ее отец был наполовину парализован, и они не знали, что делать. И, наконец, они молились: «Боже, пожалуйста, если ты хочешь, чтобы мы ушли, пожалуйста, пошли кого-нибудь, кто сможет нам помочь». После того, как они сказали «Аминь», в дверь постучали, и пришел тот, кого они никак не ожидали. Они посадили отца в тачку, а этот мужчина толкнул тачку, и они убежали в лес. Тем временем бои продолжались. Они могли видеть, как позади них горит часть города. Вам придется бежать в спешке. У них было совсем немного времени, чтобы решить, что взять с собой, а что оставить. Моя жена взяла паспорт, но многие беженцы, хотя без паспорта легально невозможно попасть в другую страну, в чрезвычайных ситуациях люди зачастую даже не забывают взять с собой паспорта, если они у них вообще есть. Поэтому люди спешно бежали, а у некоторых остались престарелые родственники. Некоторые люди оставили позади других. Моя жена несла на спине ребенка, а также другие вещи на голове. Другие несли младенцев. Другие везли пожилых людей. Это была очень тяжелая ситуация для беженцев. Но Иисус говорит, что вам нужно бежать. Моя жена особенно заботилась о других беременных или кормящих женщинах, особенно о беременных женщинах, которых она видела. Им было так тяжело идти. Иисус испытывает такое же сострадание к этим женщинам. Он говорит: «Горе беременным и кормящим». Беременные или кормящие грудью женщины более подвержены смерти, кровотечениям, выкидышам и т.д. Их собственное здоровье было подорвано, и быстро бежать было очень сложно. Но он, возможно, имеет в виду также то, что мы часто встречаем в еврейской литературе — скорбь по потере детей, потому что, когда еды не хватает, младенцы наиболее подвержены смерти от голода или недоедания. А в Египте, судя по имеющимся у нас там записям, половина детей, похоже, не дожила до взрослой жизни. И из них наибольшее число умерло в младенчестве. Иосиф Флавий сообщает то, что мы могли ожидать от 28 главы Второзакония: некоторые матери во время голода в Иерусалиме настолько проголодались, что фактически убивали и ели своих детей. Иисус сказал: «Молись», стих 20. Марк этого не включает, но Иисус сказал: «Молись, чтобы это не было в субботу». Что ж, в субботу городские ворота будут закрыты. Выйти было бы труднее. Кроме того, в субботу будет сложно найти транспорт. Только ученики могли осознать серьезность ситуации. Только последователи Иисуса могли признать всю суровость. Итак, молитесь, чтобы это не произошло в субботу, если вы находитесь в Иерусалиме. А также в 20 стихе помолитесь, чтобы ваше бегство не состоялось зимой. Зима была очень трудной для путешествий, не только по морю, но даже иногда и по суше. Зима была настолько трудной для путешествий, что даже армии отдыхали. И это было особенно верно, если вы были в горной местности. Иногда даже заснеженная иудейская горная страна. Далее, в Иудее зима — это сезон дождей. В сезон дождей реки часто разливались, и их становилось трудно пересекать. У вас также были сухие вади или сухие русла ручьев, которые в течение сезона заполнялись водой, что значительно затрудняло путешествие. Иосиф Флавий сообщает нам, что на самом деле это было не зимой. Это было весной, но река Иордан все еще была разлита. Эти люди не были беженцами в Иерусалиме, а беглецами, бежавшими куда-то еще. Иудеи, пытавшиеся уйти от римлян, добрались до реки Иордан. Они собирались пересечь его, но вода была настолько высокой, что они не осмелились пересечь ее в такое время ночи, потому что боялись, что кто-то из маленьких детей, бывших с ними, утонул. Вместо этого они решили пересечь его утром. К сожалению, утром римская армия догнала их и перебила. Спешка была очень важна. Иисус выражает сострадание, предостерегая людей, точно так же, как Моисей предупреждал слуг фараона о грядущем граде. И те, кто его слушал, прислушались, и те, кто не пострадал от последствий. Спешка действительно была важна. Непосредственность может показаться преувеличенной, но бежать нужно было быстро. После весны 68 года бежать к римлянам было практически невозможно. Первоначально, когда еврейские революционеры захватили город, как только они взяли его под свой контроль, как только они взяли под контроль городские стены, выбраться из него было невозможно. Беглецы из сельской местности приходили, думая, что это безопасно, но потом вы не могли выбраться, потому что революционеры говорили: «Нет, мы в этом вместе. Ты либо с нами, либо ты против нас». Итак, никто из города не уезжает. Иногда людям удавалось ускользнуть от охранников у ворот. В одном случае нам рассказывают историю Йоханана бен Зекка, о котором я упоминал ранее. Он и его ученики решили бежать. Он вел себя так, как будто он был мертв. Его положили на носилки. Его вынесли, а охрана сказала: «Отсюда нельзя уходить». Они сказали: «Нет, это труп. Мы не можем оставить труп в святом городе. Это оскверняет город». Охрана: «Знаете ли, в городе было много тел, но они его выпустили». И как только они отошли достаточно далеко от городской стены, Йоханан спрыгнул со своих носилок, а он и его ученики бежали и сдались римлянам. Но сдача римлянам со временем стала невозможной. Многие легионеры были набраны на местах. Практически все вспомогательные силы были набраны на местах. И здесь было размещено так много римских армий, что на них работало много сирийских вспомогательных сил. Иосиф Флавий не хотел бы оскорблять римлян больше, чем необходимо, особенно учитывая его римских покровителей, особенно учитывая, что римляне выиграли войну и так далее. Но Иосиф Флавий говорит об этих сирийских новобранцах и говорит, что среди сирийских вспомогательных войск прошел слух, что некоторые из иерусалимцев, бежавших из Иерусалима, проглотили драгоценности, чтобы обеспечить себе жизнь после того, как они выйдут из Иерусалима. Они проглотили драгоценности, а затем извлекли их после испражнения, потому что знали, что их будут обыскивать, когда они впервые сбегут. Итак, сказали новобранцы, эти люди, возможно, проглотили драгоценности. С этого времени эти вспомогательные силы перехватывали любого, кто бежал из Иерусалима, и вскрывали его, чтобы проверить, есть ли у него внутри какие-нибудь драгоценности. Выйти из Иерусалима живым уже было невозможно. Однако иерусалимские христиане уже бежали. Последователи Иисуса получили его предупреждение. Кроме того, ранние церковные записи говорят нам, что некоторые пророки в Иерусалиме, некоторые христианские пророки, предупреждали их бежать. Итак, они бежали, в данном случае вверх по долине реки Иордан, не обязательно в горную местность. Они бежали и благополучно добрались до другой горной страны, в Пеле в Десятиградии. В конце концов, Иерусалим был полностью захвачен. Сам храм сгорел. А на месте храма, после того, как люди были перебиты и сожжены заживо, на месте храма римляне установили свои знамена. На штандартах были изображены знаки римского императора. На них было изображение императора. В свитках Мертвого моря они считались идолами. Фактически, ранее, как сообщает нам Иосиф Флавий, первым действием Пилата на посту правителя было принести эти знамена в Иерусалим под покровом ночи. Но утром, когда иерусалимтяне проснулись и увидели эти знамена, они сказали: «Возьмите этих идолов из нашего святого города». И Пилат грозился убить их. Они сказали: перерезайте нам глотки. Мы скорее умрем, чем позволим этим идолам осквернить наш святой город. Но теперь на месте храма были установлены эти штандарты, и на месте храма приносилась жертва Цезарю как Богу. Иисус предупреждал о грядущем осквернении, связанном с запустением. И его люди не слушали. По крайней мере, Иерусалим не послушался. Однако в невыносимых скорбях Бог сам сострадает. И он предупредил их об этом. Он использует слова Даниила о великой скорби. Но он говорит, что дни сократятся ради него самого. Но некоторые люди, потому что Иисус говорит о грядущем суде, суде над храмом. Он также собирается рассказать о своем приезде. Помните, ученики задали два вопроса. И некоторые люди предполагают, что когда произойдет разрушение храма, он придет немедленно. И некоторые люди восставали, утверждая, что они Иисус. Но когда Иисус действительно придет, даже небо возвестит об этом, стихи с 23 по 28. Он говорит о том, что где бы ни было тело, там и соберутся стервятники. Это слово также может означать орлов, но по-гречески оно включало и стервятников. Это был более широкий термин. Как и во многих источниках Ветхого Завета, Иезекииль 39 и так далее. И это есть и в греческой литературе, везде, где есть поле сражений, усыпанные трупами, псы прилетают полакомиться, а птицы небесные прилетают полакомиться этими телами, иногда роняя куски плоти в другом месте. Очень гротескные описания войны. И это есть и в Ветхом Завете. И, конечно, Давид говорит Голиафу: «Я отдам твое тело птицам небесным» и так далее. Возвращение Иисуса в Евангелии от Матфея 24, стихи с 29 по 31. Эффекты откровения Иисуса будут космическими. Когда вы увидите знамение Сына Человеческого, грядущего на облаках с силой и великой славой. Он говорит о солнце и луне и так далее. Это не кто-то, кто просто приезжает в деревню и говорит: «Я Иисус, вернись». Это то, что увидят все. Так что не нужно гадать, действительно ли это Иисус или нет. Если он не придет космически, это не Иисус. В 30 стихе народы отвечают террором, снова используя некоторые слова Ветхого Завета. И он идет с облаками. И затем, в стихе 31, последователи Иисуса будут освобождены. Он соберет своих избранных со всех концов небес. И большинство людей тогда рассматривали мир как диск. Некоторые люди рассматривали его как сферу, но если это был диск, то над ним был небесный купол. Итак, от одного конца неба до другого, у Марка, это более ясно от одного конца неба и земли до другого. Но Иисус не будет говорить только о конце. Он также дает некоторые вещи, которые не являются концом. Помимо событий, которые исполнятся в 70-м году, и помимо конца, Иисус дает некоторые незнамения конца. В его время было много учителей пророчеств, которые говорили: «Ну, когда вы видите то и это, вы знаете, все это признаки конца». И они перечислили многие из признаков, которые перечислил Иисус. Они также перечислили несколько других, таких как младенцы-мутанты и тому подобное. То, что в моей стране, можно увидеть в таблоидах в супермаркетах. Но в любом случае в 24 стихах 4 и 5 были лжепророки. Иисус говорит, что вы увидите лжепророков. В стихах 6 и 7 вы увидите слухи о войнах. Стих 7 вы увидите голод и землетрясение. Но в стихах 6 и 8 он говорит: такое должно случиться, но конец еще впереди. Все это – начало родовых мук. В противном случае, вы знаете, он бы говорил, как некоторые из этих других учителей. Что ж, вы увидите, как такие вещи происходят. Это признак конца. Что ж, подобные вещи происходили уже в первом веке. Все это произошло в первом веке. И с тех пор они происходят тоже. Так что простое наблюдение этих вещей не означает, что конец близок. Можно сказать: ну, мы видели нечто большее. Знаете, в Португалии, по-моему, в 1400-х годах произошло сильнейшее землетрясение. В какой-то момент оно было просто огромным. Оно было более массовым. С точки зрения эпидемии или чумы, то, что называлось «черной смертью», уничтожило около трети Европы, по оценкам, или целую треть Европы в 1300-х и 1400-х годах в Европе. Мы видели много подобных вещей. И в те времена люди справедливо могли подумать: ну, это точно война. Это определенно слухи о войнах. Вы знаете, это много, много ужасных вещей, которые происходили на протяжении всей истории. Но Иисус говорит: то, что вы видите все это, еще не означает, что конец еще не наступил. Именно это говорили учителя пророчеств того времени. Иисус дает другой сигнал о конце. Он перечисляет одно необходимое условие конца. Некоторым вещам, которые он говорит, конец еще впереди. Но затем он говорит, что это Евангелие Царства, это благая весть о Царстве, эта благая весть о Божьем правлении будет проповедана по всему миру как свидетельство всем народам. Тогда придет конец. Хочешь ли ты, чтобы Иисус поскорее вернулся? Ну, есть одна роль, которую он поручил нам сыграть в этом. 2 Петра 3 говорит: ожидая и ускоряя пришествие Дня Божия. Ну и как нам ускорить это? Контекст 2 Петра 3 говорит, что Бог не хочет, чтобы кто-либо погиб. Он хочет, чтобы каждый имел вечную жизнь. Мы можем сообщить людям благую весть, когда благая весть будет проповедана среди всех народов. Опять же, в 11 главе послания к римлянам говорится об обращении еврейского народа. Перед этим говорится о полноте прихода язычников. В Откровении говорится о представителях каждого народа, колена, нации и языка пред престолом Божьим. Есть одна вещь, которую мы можем сделать. Мы можем участвовать в том, к чему нас призвал Бог. Царство уже есть и еще нет. Мы можем трудиться для исполнения Царства Божьего, насколько это возможно. Когда благая весть о Его Царстве будет распространена среди всех народов, тогда наступит конец. Павел применяет учение Иисуса о последнем времени в Евангелии от Матфея 24. Я начал курс с разговора о достоверности Евангелий. Я упомянул, что Павел сохранил многие высказывания Иисуса. Итак, в 1 Фессалоникийцам 4 Павел говорит: «Это мы говорим вам словом Господним». Вероятно, он имеет в виду не просто случайное пророчество. Я имею в виду, даже если до того времени, когда Павел писал, у вас было в среднем 100 домашних церквей. В этих сотнях домашних церквях, если следовать тому, что говорил Павел в 1 Коринфянам 14, за одно служение пророчествовали, может быть, 2 или 3 человека. Хотя Павел говорит о том, что вы все могли бы это сделать. Даже если у вас это просто есть, и это происходит каждую неделю, и только в Иерусалиме 5000 верующих в Деяниях 4:4. Ну, 5000 человек, верующих из Иерусалима только в Деяниях 4:4. Потом подумаешь, они встречались по домам, а также в храме. Вы думаете о том, сколько домов это потребовало бы. На тот момент у вас, вероятно, уже было по крайней мере 100 домашних собраний в Иерусалиме. Но к моменту написания Павла речь идет о тысячах, десятках тысяч. К концу первого века, даже если в среднем будет всего 100 домашних церквей, мы говорим, возможно, о миллионе данных пророчеств. Почему это пророчество так сильно совпадает с тем, что сказал Иисус? Почему Павел так сильно полагался на одно конкретное пророчество, которое так сильно совпадает с тем, что сказал Иисус? Я думаю, когда он говорит, что, по слову Господа, он, вероятно, имеет в виду не какое-то конкретное пророчество, которое кто-то дал, а просто кто-то дал. Вероятно, он говорит о пророчестве Иисуса, о слове Господа, о том, что сказал Иисус, о том, чему Иисус учил. Во 2 послании к Фессалоникийцам говорит он: таковы традиции, которые мы передали вам. Это то, чему учил Павел в Фессалониках. И, кстати, с точки зрения некоторых ученых, подлинность второго послания к фессалоникийцам подвергается сомнению, хотя большинство комментаторов этого не делает. Но некоторые ученые поставили под сомнение подлинность второго послания к фессалоникийцам. Никто в здравом уме не станет придумывать поговорку об этом человеке беззакония, поселившемся в храме после 70 лет, когда храм был разрушен. И люди, если собирались составить фальшивое письмо на чье-то имя, обычно делали это спустя много времени после этого человека. Псевдоэпиграфические письма обычно появлялись намного позже. Что ж, 1 и 2 фессалоникийцам говорят о многом из того же, о чем говорит Иисус. И если вы пролистаете еврейскую литературу и посмотрите на эти вещи в других местах еврейской литературы, вы обнаружите множество знаков последнего времени и так далее. Время от времени они пересекаются с ними, но у вас нет ничего близкого к такому сочетанию всех этих вещей в одном месте. По сути, в 2 абзацах 1 фессалоникийцам и 1 абзаце 2 фессалоникийцам это совпадение просто случайно, даже если использовать репертуар других еврейских учений о последнем времени. Я думаю, что то, что мы здесь имеем, предполагает явные параллели между 24 главой Евангелия от Матфея и другими учениями Иисуса в других местах, а также тем, что мы имеем в 1 и 2 фессалоникийцам, которые могут быть самыми ранними частями Нового Завета. Кто-то скажет, что первое послание фессалоникийцам является 2 по времени. Я склонен думать, что это самое раннее, но неважно. Очень ранние части Нового Завета написаны, вероятно, через 2 десятилетия после воскресения. Теперь у вас есть предупреждение о лжепророках, Матфея 24 часа 24 минуты. У вас также есть 2 фессалоникийцам 2 с лжепророком. Конец времени отступничества и беззакония, Матфея 24, 2 фессалоникийцам 2. Начало мук рождения теперь в Евангелии от Матфея 24, муки рождения теперь в Римлянам 8 часов 22 минуты, а также последние муки рождения в 1 фессалоникийцам 5. У вас есть осквернение храм в Евангелии от Матфея 24. У вас также есть человек беззакония, которому поклоняются на месте храма, утверждая, что он Бог, 2 фессалоникийцам 2. В первой главе Деяний Иисус говорит: «Вы не знаете ни времени, ни сроков восстановления Израиля». 1 фессалоникийцам 5:1, «Вы не знаете ни времени, ни сроков возвращения Христа». То же самое наблюдается и в некоторых других учениях Иисуса. Пришествие Иисуса, его парусия в Евангелии от Матфея 24. Парусия может означать присутствие или пришествие. Его часто использовали для обозначения царского пришествия, которое подходило Иисусу для приезда царя или высокого сановника. Что ж, Павел использует это слово и соединяет его с другим словом, апантасис, которое часто сочеталось с такой встречей. Когда король или какой-либо сановник приезжал в город, посольство города выходило навстречу этому человеку. Это был апантасис, встреча и сопровождение человека по пути в город. Иисус приходит на облаках, Матфея 24 часа 30 минут. Он приходит на облаках в 1 фессалоникийцам 4 часа 17 минут. Он собирает своих избранных 24 часа 31 минута посредством своих ангелов. Ну, во 2 фессалоникийцам 2 он собирает верующих. И в 1 фессалоникийцам 4 часа 16 минут голосом архангела он собирает своих избранных звуком трубы в Матфея 24 часа 31 минута. Ну, он собирается трубой в 1 фессалоникийцам 4 часа 16 минут. Фактически, в 1 Коринфянам 15 часов 52 минуты он называет ее последней трубой, не имея в виду трубы откровения, которые еще не были написаны, но трубу последнего собирания. Матфея 24 часа 43 минуты, и это мотив пришествия Бога, которого я нигде не нахожу в древней еврейской литературе. Он приходит, как тать ночью, 1 фессалоникийцам 5:2. Он приходит, как вор в ночи. И это упоминается в Откровении 3:3, Откровении 16:2, Петра 3 и так далее, Иисус приходит, как вор. Что ж, Павел явно имел в виду учение Иисуса. И здесь мы имеем эти подтверждения, как и некоторые из самых ранних высказываний Иисуса, в некотором смысле подтвержденные в Новом Завете. В раннем иудаизме существовало множество различных сценариев последнего времени, но Павел повторяет именно те мотивы, которым учил Иисус. Павел передает их через слово Господа, а во 2 Фессалоникийцам — через учение, которое Павел передал им, язык, используемый для передачи того, что человек получил от более раннего учителя. Итак, какие самые ранние письма в Новом Завете могут свидетельствовать о том, что Иисус действительно говорил о событиях последнего времени так, как мы написали в Евангелиях? Но они предлагают нам и другое. Иисус говорил о своем втором пришествии в Евангелии от Матфея 24 часа 29 минут, сразу после скорби тех дней. Теперь Павел использует эти высказывания Иисуса, чтобы говорить о том, что верующие будут восхищены или восхищены для встречи с Господом в воздухе. Восторг происходит от латинского слова, означающего «догонять». О том, как христиане будут восхищены для встречи с Господом в воздухе. Его термин для встречи, если его использовать так, как обычно, это будет означать, что мы встречаем его на пути вниз от его эскорта по пути на землю. Так, Павел говорит, что Иисус с возгласом сходит с неба. Крики, когда они были соединены с трубами в древности, обычно были военными кличами. Павел, кажется, совершенно не подозревает, что кто-то мог бы отнести это время к другому времени, а не ко второму пришествию, которое Иисус описал как наступившее после осквернения, после того, что мы называем Антихристом. Павел, кажется, относит это ко второму пришествию. Теперь я знаю, что мои зрители на данный момент придерживаются разных мнений. Итак, я прошу вас проявить ко мне терпение. Есть разные мнения. Я не собираюсь вдаваться в подробности. Но позвольте мне сказать следующее. На протяжении всей истории люди придерживались различных взглядов, и Бог использовал людей, которые на протяжении всей истории придерживались различных взглядов. В Откровении 20 говорится о тысячелетнем периоде, и это интерпретируется по-разному. Большинство первых отцов церкви верили, что существует будущий тысячелетний период. Судя по всему, в это верили и Иустин Мученик, Папий и Ириней. Что стало доминирующим в последующие века, особенно после Константина, так это то, что самые ранние христиане верили, что они либо находятся в великой скорби, либо собираются пройти через нее, а затем они поверили, что существует тысячелетний период. После Константина церковь начала говорить, что мы прошли через скорбь. Сейчас мы находимся в миллениуме. Мы царствуем со Христом. Это стало доминирующим мнением. Это, конечно, было доминирующим ко времени Евсевия. Он говорит, что были некоторые из этих премиллинаристов, но, в отличие от других еретиков, их удалось отговорить от своей ереси. Не очень хороший способ говорить о них. Но амиллинарская точка зрения стала доминирующей. Хотя форма амиллинаризма на этом этапе положила начало тысячелетию не с первым пришествием Иисуса, а примерно во времена Константина. Итак, это был своего рода постмиллинарский взгляд. Они думали, что Иисус вернется после того, как они установят царство на земле. Но через 1000 лет после того, как предположительно началось это тысячелетие, люди говорили: «Ладно, где же окончательный приговор? Оно должно было прийти сейчас». И после этого у вас были разные взгляды на историю церкви. Постмиллинаристская точка зрения, что мы установим царство на земле, и Иисус вернется, была основана на таких текстах, как «Ну, когда благая весть о царстве проповедуется повсюду, проповедь ее повсюду не означает, что мы установил царство повсюду». Но в любом случае, это была доминирующая точка зрения, которой придерживались многие лидеры Великого Пробуждения. Джонатан Эдвардс придерживался этой точки зрения. Лидеры Второго Великого Пробуждения в США, многие из них придерживались этой точки зрения. Чарльз Финни, если вы слышали об этих людях. В Соединенных Штатах в 1800-х годах, по крайней мере, до Гражданской войны, и для многих людей после Гражданской войны, среди американских евангелистов преобладала точка зрения «Мы установим царство на земле». Примерно в 1830 году британский мыслитель по имени Джон Нельсон Дарби выдвинул форму диспенсационализма. Его диспенсационализм отличается от того диспенсационализма, который наблюдается сегодня среди прогрессивных диспенсационалистов. Но Дарби сказала: «Ну, Бог не имеет дела с евреями и с церковью одновременно». Таким образом, прежде чем он сможет справиться с Израилем во время последней скорби, ему придется уничтожить церковь. И отсюда возникла точка зрения, что церковь избежит последней скорби перед тысячелетним периодом. И люди в какой-то момент ожидали этой скорби. Вы можете понять, почему эта точка зрения стала популярной, но на самом деле она была распространена в справочной Библии Шофилда и тогда получила широкую популяризацию. До 1830 года никто не учил этому наверствованию перед скорбью. До этого все либо верили, что находятся в скорби, либо им предстоит пройти через скорбь, причем скорбь относилась ко всей истории церкви. Были разные точки зрения. Но я утверждаю, что церковь была права на протяжении большей части своей истории, и многие части церкви, вероятно, большинство частей церкви до сих пор придерживаются этого мнения, что наверствование и наверствование произойдет при втором пришествии. Когда Иисус придет, Он не вернется на небеса в течение 7 лет. Но когда Он придет, царство этого мира станет царством нашего Бога и Его Мессии, и Он будет царствовать вечно. Вот почему Павел также говорит во 2 Фессалоникийцам 2 о пришествии Иисуса и нашем собрании к Нему. А в греческом языке они связаны друг с другом и, вероятно, обозначают одно и то же. Он сказал, что это, включая наше собрание к Нему, не будет продолжаться в день Господень. Ну, Павел уже сказал о дне Господнем. Он уже говорил об этом в 1 Фессалоникийцам 5, «День Господень придет, как тать». Это неизбежный день Господень, которого мы ожидаем. 2 Петр также говорит об этом. «Придет день Господень, как тать, и небеса разрушатся с великим шумом, а стихии расплавятся от пылающего зноя». Он говорит о конце, никаких скорбях после него. Но в любом случае, говорит Павел во 2 Фессалоникийцам 2, «так не будет в день Господень». И он говорит, что тот день не наступит, пока не наступит отступничество, и человек беззакония не откроется и не сядет на престоле Божием. Итак, он, конечно же, говорит о чем-то о скорбях, однако вы поймите это до этого. Он также говорит во 2 Фессалоникийцам 1, что мы не получим покоя от наших страданий, пока Иисус не придет, чтобы уничтожить нечестивых и публично прославить святых. Вот почему Иисус настигает их, как вор, чтобы погубить их. Если вы посмотрите на все отрывки, в которых говорится о том, что мы не знаем ни дня, ни часа, все отрывки, в которых говорится о том, что Он пришел как вор, пришел неожиданно в контексте, прочитайте их в контексте. Все эти отрывки говорят о конце, а не о чем-то, что произошло за 7 или 3,5 года до Него. Сегодня во многих местах популярно мнение, что Иисус уничтожит свою церковь перед наступлением последнего периода скорби. И вы можете понять, почему это популярно. И я предполагаю, что некоторые из моих коллег, снимающих другие части этого сериала, придерживаются такой же точки зрения. И мы можем взаимно уважать друг друга, не придерживаясь одинаковых взглядов. Но помните, что скорбь, о которой Иисус говорил в Евангелии от Матфея 24 и Марка 13, вероятно, началась очень давно. На самом деле никто не придерживался этой точки зрения, и никто не может быть с уверенностью засвидетельствован как придерживающийся этой точки зрения на 2 разные стадии второго пришествия до 1830 года. В таком случае я бы предположил, что, возможно, Иисус имел в виду нас о чем-то предупредить. Когда Иисус говорит о страданиях, нам не следует ожидать, что мы избавимся от них. Фактически, церковь во многих частях мира проходила через них уже долгое время. Я был в штаб-квартире деноминации несколько десятилетий назад, когда церковь в Китае только что пострадала от Красной Гвардии во времена Ма. И многие другие люди также пострадали в Китае в то время. Но христиане действительно очень сильно пострадали за это время. И приехали несколько западных миссионеров и сказали, а нам разрешено вернуться в страну. Мы вернулись, чтобы увидеть вас». И они сказали: «Ты сказал нам, что мы не собираемся проходить через скорбь, что мы будем восхищены перед великой скорбью. А когда ты исчез, мы думали, что ты был восхищен и оставил нас здесь страдать. Мы можем сделать это самостоятельно. Нам не нужно, чтобы вы были здесь, чтобы учить нас сейчас. Это не то, чему все учили до того, как это произошло. Но именно в этих кругах этому учили». И вот как они услышали учение. Сам Джон Нельсон Дарби не имел в виду, что христиане не пострадают. Но на местах есть люди, которые восприняли это таким образом. Итак, независимо от того, придерживаетесь ли вы этого восхищения до скорби или нет, пожалуйста, не забудьте дать людям понять, что это не учит тому, что мы не будем страдать. Потому что на протяжении всей истории многие христиане страдали за свою веру. Иисус говорит, что они не могут сделать с тобой больше, чем убить твое тело. Они не смогут забрать у тебя твою душу. Они не могут отобрать у вас настоящую жизнь. Многие христиане уже сталкивались с этим на протяжении всей истории. Одна из причин, по которой я трачу на это немного времени, заключается в том, что меня изначально учили этому взгляду. Но я начал замечать, что, поскольку я читал 40 глав Библии в день, вы можете читать Новый Завет каждую неделю, и если будете это делать, я начал замечать, что ни один из стихов в контексте на самом деле не говорит об этом. И моего пастора это особо не волновало, но приглашенный евангелист отвел меня в сторону и сказал: «Нет, ты должен этому поверить. Все люди Божии верят в это». И я сказал: «Ладно, мне лучше в это поверить, потому что я всего лишь новый христианин, и я должен верить тому, что вы мне говорите». Но позже я узнал, что это неправда, что все мужчины Божии верят этому или все женщины Божии верят этому. И в действительности, вероятно, большинство мужчин и женщин Божьих на протяжении всей истории так не верили. Как только я это понял, я сказал, что никогда больше не позволю кому-то сделать со мной такое. С этого момента я всегда буду возвращаться и проверять священные писания, чтобы увидеть, что там на самом деле говорится. И это было началом моего совершенствования, настоящего исследования священных писаний самостоятельно, и именно к этому Господь призывает нас, чтобы исследовать священные писания самостоятельно. Иисус говорит: «Если вы исследуете священные писания, и если вы действительно исследуете священные писания, вы узнаете, что я — это Он». Павел говорит, а Лука говорит о верийцах, которые усердно исследовали священные писания, чтобы увидеть, было ли то, что говорил Павел, истиной. И именно поэтому они могли признать, что многое из того, что говорил Павел, было правдой, именно поэтому они могли признать, многие из них могли признать, что то, что говорил Павел, было истиной. Для меня не столь важно, согласны вы со мной в этом конкретном учении или нет, но я пытаюсь спровоцировать ваше внимание, заставить вас задуматься о том, как вы подходите к священному писанию по этому конкретному вопросу. Прочтите священное писание самостоятельно. Посмотрите, действительно ли вы думаете, что речь идет о двух отдельных событиях, двух отдельных пришествиях Иисуса в будущем или двух отдельных этапах, или кажется, что все это может произойти одновременно. По моему мнению, я думаю, что именно это я нашел во многих отрывках. Но самое главное не только в этом, а в другом. Исследуйте священные писания самостоятельно. Это наша общая основа власти. Вот почему мы называем священное писание каноном. Это не значит, что это все, что когда-либо говорил Бог. Я имею в виду, вы знаете, в 18 главе трех царств Авдия говорит, что он поразил сотню пророков в пещере. Были и другие пророки, чьи пророчества даже не были записаны в священных писаниях. Я упомянул всех этих пророков в Новом Завете, все эти пророчества, которые были даны в первом веке и не записаны в Новом Завете. Это не значит, что это все, что когда-либо говорил Бог, но канон — это мерило. Вот что значит канон. Библия — это то, как мы проверяем все остальные претензии на откровение. Бог не будет говорить что-то, что отличается от того, что было там. Дух приходит и подтверждает нашему сердцу, что мы дети Божьи. Что ж, это соответствует тому, что мы видим в Новом Завете. Но мы, христиане, принадлежим к разным церковным традициям. Мы братья и сестры. Мы верим в Иисуса. Мы не всегда соглашаемся во всех деталях. Нам не обязательно быть братьями и сестрами, но у нас есть общая основа власти. И когда мы слушаем друг друга, иногда нам будет предложено изучить Священные Писания, и часто мы увидим, что то, чему нас учили, правильно. Но иногда мы видим, что некоторые вещи, которым нас учили, ну, может быть, некоторым из наших братьев и сестер из другой традиции есть чему нас научить. Я не пытаюсь заставить вас изменить вашу традицию, но я просто говорю, что нам всем, верующим, нужно вернуться к Слову. Вот что произошло в день Иосии. В 2 Царств 22 они нашли книгу закона в храме. Иосия не просто сказал: «Ну, на самом деле это не может быть обращением к нам, потому что, послушайте, другие люди в мое время живут не так, и я уверен, что они, должно быть, благочестивы». Нет. Он сказал, что мы не живем так, как говорит нам этот текст. Он разорвал на себе одежду. Он отнесся к этому очень серьезно. Он послал к ведущему пророческому деятелю того времени, который ответил ему истолкованием того, что это будет означать для его дня. Он отнесся к этому очень серьезно, и это привело к возрождению. Не обо всем позаботился. В его время дела в некоторых отношениях зашли слишком далеко. Но нам нужно вернуться к священным писаниям. Нам нужно призвать людей вернуться к священным писаниям. Нам нужно услышать, что говорит нам Господь. Нам нужно сосредоточиться на мажорах и второстепенных на второстепенных. Мы можем не согласиться. Мы все еще братья и сестры. Но лучше всего мы поймем суть этого, когда вернемся назад и сами послушаем Бога, услышав, что нам говорят священные писания. И те, кто не умеет читать, кто слушает то, что нам говорят священные писания. Давайте жаждать этого всем сердцем. Что ж, в 24 главе Евангелия от Матфея в оригинале нет разрывов глав, что ведет непосредственно к 25 главе Евангелия от Матфея. Иисус продолжает говорить о том, что произойдет в конце. Я уже говорил раньше, Матфея 24, стихи с 45 по 51, прежде чем мы перейдем к Матфея 25. Иисус привел притчу о том, что слуга, который знал волю своего господина и не исполнил ее, попадет в большую беду. И слуга, который был оставлен заботиться о товарищах слугах, чтобы давать им пищу в свое время и питье в свое время, пока хозяина не было. Хозяин вернется в тот момент, когда слуга еще не знает. И это будет здорово для слуги, который делает то, что должен делать. Но если этот слуга, вместо того, чтобы заботиться о своих собратьях-служителях, оскорбляет их, эксплуатирует их и использует ресурсы только для себя, Иисус говорит, что он придет и разрежет этого слугу на куски и бросит во тьму внешнюю. Разрезание кого-либо на куски считалось очень и очень суровым наказанием. Если мы находимся в положении лидеров среди Божьего народа, нам нужно занять эту позицию как слуги наших собратьев-служителей. Пастор, пастырь овец. В 34 главе Иезекииля, говорит он, эти пастухи не заботились об овцах. Они заботились только о себе. Если у нас есть положение в теле Христовом, давайте использовать его, чтобы заботиться о наших братьях и сестрах, потому что мы отвечаем перед тем, кто является Господом, и над ними, и над нами, и кто любит их так же, как Он любит нас. 25 глава Евангелия от Матфея — это еще одна притча о готовности ко второму пришествию, которой многие люди не были готовы к его первому пришествию. Он рассказывает притчу о 10 девах и 10 подружках невесты, так сказать. Обычно от дома жениха к дому невесты шла процессия. Обычно у них были факелы, потому что обычно это делалось ночью. Иоахим Иеремиас рассказывает о том, как это практиковалось в палестинских деревнях в его время и в современный период. Более свежей информации у меня нет. Возможно, это все еще практикуется таким образом. Но, конечно, в древние времена я исследовал древние источники, и нейтральные факелы были стандартом во всем древнем средиземноморском мире. Это повсюду в древней литературе. Итак, вы знаете, чтобы ваши лампы были зажжены, чтобы ваши факелы были зажжены, было очень важно. Вот что тогда имели в виду под лампами. Обычно это что-то вроде факелов. Обычно так оно и было. Быть подружкой невесты было большой честью. Было действительно очень стыдно все испортить. Имейте в виду, что подружками невесты обычно были хорошенькие молодые девственницы. Они часто женились в подростковом возрасте. Так что это молодые подростки, наверное. Они друзья невесты и сами с нетерпением ждут возможности стать невестами. Что ж, им будет намного труднее найти мужа, если они облажаются на глазах у всего общества. Как мы уже говорили, часто на свадьбу приглашали всю деревню. И часто такие свадьбы длились 7 дней. Ну, они не готовы, когда придет невеста. Невозможно точно предсказать, когда он придет, потому что все должно было быть готово, прежде чем он придет за своей невестой. Ну, они не могут принять участие в шествии. Пятеро, кто был готов, могли принять участие, но пятеро, кто не был готов, были заблокированы. Им говорят: вы знаете, вы не можете войти. Так вот, имейте в виду, что эти свадебные пиры продолжаются 7 дней. Люди входили и выходили. Не все смогли присутствовать все 7 дней праздника. Они заблокированы. Они не смогут войти. А им говорят: мы вас не знаем. Ну, очевидно, все в деревне знали бы о них, но это была формула отречения. К сожалению, это то, что Петр использует для Иисуса. «Я не знаю этого человека. Я тебя не знаю». Он отрицает, что знает их. Их изгоняют с праздника навсегда. Это образ великого ужаса и стыда для девочки-подростка, которая, возможно, слушает это. Но Иисус применяет это ко всем нам. Для нас это образ ужаса и стыда. Иисус был готов использовать персонажей, с которыми не все из его аудитории могли себя идентифицировать. Он не просто использовал элитных персонажей, с которыми элита идентифицировала себя, а все остальные хотели бы, чтобы они были ими. Он привлекал всех. И тогда Иисус рассказывает притчу о талантах. Это похоже на минус в Луке, меньшее количество. Я сам не знаю, что это та же самая притча. Я думаю, что это, вероятно, другое, но есть некоторые совпадения в темах. Притча от Луки находится в 19 главе Евангелия от Луки и рассказывает о царе, который идет в дальнюю страну, чтобы получить царство. Ну, все знали, что такое иногда случается. Ироду Великому пришлось отправиться в Рим, чтобы получить свое царство и подтвердить свою власть. То же самое сделал и его сын Архилай. Но в любом случае мы рассматриваем притчу из 25 главы Евангелия от Матфея, притчу о талантах. Столицей владели немногие. Мало кто действительно мог инвестировать, давать кредиты и зарабатывать на этом деньги. Но те, кто это сделал, могли получить огромный доход, потому что лишь немногие из них имели его. Они могли бы удвоить свой доход или даже больше, давая кредиты и получая по ним проценты. Итак, первые два слуги инвестируют свой доход и удваивают его. И их хозяин ими очень доволен, потому что именно этого и следовало ожидать, когда у людей был доход. Но тогда у вас есть этот ленивый слуга. Он сказал: ну, я спрятал его в земле, а он завернул его в салфетку или ткань и спрятал в земле. Это было наименее безопасно. Вы не спрячете его в земле. Я имею в виду, что, по крайней мере, если вы собираетесь спрятать его в земле, вы используете прочный ящик, но не прячете его в земле тканью. Он говорит: ну, у тебя есть то, что твое. Вероятно, ни один слуга не стал бы так говорить с хозяином, потому что это было оскорблением. Возьмите то, что принадлежит вам. И он сказал, что я сделал это таким образом, потому что боялся, потому что ты такой злой. Это тоже было оскорблением. Я имею в виду, что в нашей культуре мы часто не читаем это так, но в этой культуре он говорил именно это. Он просто оскорбляет мастера в качестве оправдания. Я вообще-то не хотел, чтобы ты заработал деньги на том, что ты мне оставил. Итак, я просто даю тебе то, что принадлежит тебе, потому что ты злой. Ты мне не нравишься. Ну, у него большие проблемы. Мы не хотим так относиться к Богу. Бог дал нам ресурсы. Нам нужно использовать эти ресурсы, какие бы дары Он нам ни дал, какие бы экономические ресурсы Он нам ни дал. Используйте их для развития королевства. Не оскорбляйте Бога, не используя свои ресурсы для Бога. Так поступают люди, которые тратят свою жизнь на другие вещи. Овцы и козлы – последняя притча в 25 главе Евангелия от Матфея. Иисус предстает здесь как царь и судья. Он божественный. Овцы считались более ценными, чем козы. Поэтому неудивительно, что он использует овец хорошо, а коз – плохо. Козы тоже часто бунтовали, но овцы были очень послушными. Итак, люди, как правило, любили овец больше, чем коз. Также Иисус говорит об овцах, он призывает их в правую руку, а козлов – в левую. Правая была предпочтительнее левой. Мы, конечно, понимаем, что нет ничего плохого в том, чтобы быть левшой, но в древнем средиземноморском мире правая рука предпочиталась левой. Ну а кто из них меньший, его братья и сестры, получит награду? Ну, на этот счет существуют разные точки зрения. Наименьшими из них являются братья и сестры, которых приняли судимые, накормили и так далее те, кого судили. Одна из точек зрения состоит в том, что наименьшие из них относятся к бедным. Такого мнения придерживалась мать Тереза. Его держит мой очень хороший друг Рональд Сайдер, который много учит заботе о бедных. Его хранят многие другие люди, которых я уважаю. Я уважаю их, но не разделяю их точку зрения. Мы с Роном говорили об этом. Опять же, вы можете придерживаться разных взглядов, и это нормально. Но я думаю, что это, вероятно, относится к миссионерам. Большинство других исследователей Нового Завета, похоже, также считают, что это относится к миссионерам. Под миссионерами я имею в виду не обязательно наше традиционное понимание того, что это значит, а людей, подобных тем, о которых говорится в 10 главе Евангелия от Матфея, которые выходят поделиться благой вестью с другими людьми и другими людьми. Ради этого они готовы пересечь культурные границы и взять с собой хорошие новости. Почему существует разница в интерпретации? Что ж, Иисус, конечно, заботится о бедных. Это есть и в других отрывках. Подумайте о пословицах: «Кто дает бедному, тот дает взаймы Господу, и Господь воздаст им». Итак, когда кто-то говорит: «Все, что вы сделали для наименьшего из бедных, вы сделали для Иисуса». Ну, в каком-то смысле это правда. Пословицы говорят об этом. Итак, я не совсем не согласен с богословскими людьми по этому вопросу, но что означает толкование этого конкретного отрывка в 25 главе Евангелия от Матфея? Итак, кто такие братья и сестры Иисуса в других местах? Посмотрите главу 12, стихи с 48 по 50, указывающие на его учеников. Иисус сказал: «Вот моя мать, мои братья и сестры. Тот, кто исполняет мою волю, я перевожу это именно так, потому что эрделфас, когда оно используется во множественном числе, вы используете мужской род, если в группе есть мужчины, но оно также может включать женщин. Именно так устроен греческий язык. Итак, кто исполняет волю Отца моего Небесного, тот мне брат, сестра и мать». Итак, кем же были его братья и сестры в других частях Евангелия от Матфея? Ну, тот, кто исполняет волю отца своего. Глава 23, стих 8. Тебя нельзя называть раввином, потому что у тебя только один господин, и все вы, братья и сестры. В 28 главе, 10 стихе Иисус сказал женщинам гроба: «Не бойтесь. Иди и скажи моим братьям, чтобы они шли в Галилею. Там они меня увидят». Ну и почему они были голодны? Глава 10, стихи с 11 по 14. Всякий раз, когда вы выйдете в город или селение, найдите там какого-нибудь достойного человека и оставайтесь в его доме, пока не выйдете. Если кто-то не будет приветствовать тебя или слушать твои слова, отряси прах с ног твоих, когда покинешь тот дом или тот город. Итак, им приходилось зависеть от гостеприимства, и когда они приходили, они могли быть голодными, они могли испытывать жажду, но вы должны заботиться о них, приветствовать их. Если вы приветствуете посланников Евангелия и принимаете их послание, что ж, в судный день вы тоже будете приняты. И многие из нас, кто посещает этот курс Матфея, также являются теми, кто идет и делится Евангелием. Но Матфея 10, стихи с 40 по 42, «Принимающий вас принимает меня». Ах, значит, все, что ты сделал с наименьшим из них, ты сделал для меня. И если кто-нибудь даст хотя бы чашку холодной воды кому-нибудь из этих малых, потому что они мои ученики, говорю вам правду, они непременно не потеряют награды. Это с 10 часов 40 минут до 42. Точно так же мы собираемся в разное место, когда люди покидают свои дома, чтобы поделиться хорошими новостями с другими группами людей, у которых нет такого большого доступа к хорошим новостям. Это может быть даже внутри одной страны, но только для разных групп людей, у которых нет доступа к сообщению. Когда мы это делаем, эти посланники Евангелия встают на место Господа. Тот, кто их принимает, принимает Господа, чью весть они несут. А иногда они могут быть голодными. Иногда они могут испытывать жажду. Иногда они могут быть плохо одеты. Павел прошел через все это. Иногда он говорит, что они могут быть больны. Они могут быть в тюрьме, но вы посещаете их, как и полагается людям, которые были больны или находились в тюрьме, которые вам нравились. Вы должны были их посетить. Получение посланников также влечет за собой получение сообщения. Так как же будут судимы народы в последнее время? Как различают овец и коз? Их отличает то, получили они хорошие новости или нет, приветствовали ли они хорошие новости. Это будет стандартом суда в день суда. И именно поэтому благая весть о царстве должна быть проповедана среди всех народов, прежде чем наступит конец. Это доктор Крейг Киннер в своем учении по книге Матфея. Это сеанс 17, Матфея 24, 25.